Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем творчество и судьбу Юрия Васильевича Бондарева, величайшего из писателей-фронтовиков нашей страны. Обсуждаем ее с Сергеем Сергеевичем Арутюновым, замечательным поэтом, доцентом Литературного института и главным редактором литературного портала «Прав чтения». Я прошу вас, Сергей Сергеевич, вот к этому элементу несправедливости, причем несправедливости, разлитой буквально по всему социуму и калечащей нормального человека, который в сущности ни в чем не виноват, вернуться и попытаться объяснить, в сущности, откуда это у Бондарева, и только ли его это ощущение, или он вбирает его от близкой ему среды, в конце концов, от всего народа, которому он принадлежит.
Так уж случилось, что он действительно вобрал. У Юрия Васильевича был действительно крутой характер, замешанный на том, что он видел в юности. Он сформировался, выковался вот так. Но вбирание вот этих настроений, этих разговоров бесчисленных, этих историй, которые случились в городах Советского Союза после возвращения фронтовиков, они не могли не дополнить и не могли не составить главную тему. Собственно, такой человек, который вернулся из дальнего похода в мирную жизнь, может ли он вообще там со своими понятиями существовать? Каждым своим романом, а их было немало, именно посвященных этой теме, он доказывает: нет, нельзя. Рядом с людьми, которые не прошли через вот это и не соотнесли свои жизненные понятия с тем, за что следует умирать, когда, это беспрекословно делается, нельзя с ними рядом найти никакого языка. Ну вот возьмем того же Уварова, да, из-за которого у Вохминцева в тишине все начинается.
Вот расскажите ситуацию, может быть, не все помнят романы.
«Тишина» и «Двое» — это такой, знаете, двуголовый такой организм, значит, в одной квартире все-таки, да, все эти герои. «Двое» — это Константин с Асей, а Вохминцев с Ниной, ну вот, по соседству. Просто, ну вот, люди живут так, коммуналка такая. Вохминцев приходит с войны, помню совершенно как один военный эпизод, как Уваров, тоже москвич и так далее, в своей бездарности просто бросает людей на смерть и, ну, практически бежит с поля, да, утратив этих людей в результате того, что их просто посекло очередями. Бездарь. Еще и бездарь, который вывернулся. Но в конечном итоге...
Но в мирной жизни он, наоборот, представляет себя героем, а Вохминцева под лицом.
Да, потому что ему деваться некуда. Потому что в ресторане он уже от Вохминцева получает по лицу, потому что тот просто вскакивает, видя его в ресторане, в московском, единожды туда зайдя еще в своей вот этой форме, да. Он говорит: да как ты, подлец, вообще жив после этого? Я тебя всю войну практически искал, как ты вообще можешь здесь сидеть? У тебя же за спиной эти люди, как ты можешь здесь вообще пить вино и так далее, и хлопает его.
Эти мертвые люди.
Да, эти мертвые люди, как ты можешь вообще наслаждаться жизнью, когда вот такое? И вот это хлопание по лицу в ресторане, значит, неблагонадежность. Поступление в институт, вот, и
да.
Тут...
Давайте, Уваров... несмотря на то, что у нас радио, выразимся точнее, заехал по роже.
Да. Несмотря ни на что, Уваров потом становится, значит, над Вохминцевым таким партийным, даже не начальником, а...
Надсмотрщиком.
Да, надсмотрщиком. Он следит за его поведением, а как он себя ведет. А он разбирает его личное дело особенно сладострастно после того, как у Вохминцева забирают отца, тоже фронтовика, кстати говоря, тоже солдата. По какому-то ерундовому обвинению забирают отца, и он остается вообще в квартире вот с сестрой Асей, которая от этого надламывается душевно, да, у нее практически наступает психическое заболевание, она не может объяснить себе, как это вообще могло случиться с ее отцом, они не могут себе этого объяснить, хотя эти люди прошли 30-е детьми, они не могут себе этого объяснить, потому что отец, он святее всех, Да, это настоящий солдат. Его забирают, потом, правда, отпускают, оправдывают. Увара фактически вместе с, значит, с партбюро лишают партбилета. И, вы знаете, роман-то кончается почти безысходно. То есть Вохминцев берет свою возлюбленную, это действительно замечательная женщина, это видно не сразу, но это видно, он влюбляется насмерть. Они уезжают из Москвы. Точно так же, как Чацкий бежит. Правда, Нина-то Чацкого остается в Москве, а вот здесь Бондарев делает такой намек, да, любителям классической литературы. Нина-то уезжает со своим Чацким, который московскому этому фамусовскому обществу пришелся не ко двору. И они уезжают на какую-то стройку.
То есть, иными словами, праздник жизни в Москве оказался холодноват для человека, которому жарко было на войне, и выяснилось, что человек чести, человек порядочности, человек прямоты и высоких жизненных идеалов оказывается ниже прохиндея, интригана, труса. Роман-то подводит к страшной идее, я не знаю, как его там воспринимала критика, но в сущности подводит к идее, что внутри жизни советского общества есть какая-то глубокая сломанность, какая-то очень важная черта была раздроблена когда-то, и вот сейчас общество живет неправильно не в частностях, а в главном.
Как я не люблю, кстати говоря, цитировать стихи, так, знаете, к случаю, но здесь просто, наверное, придется. Как говорилось у Бродского, там смело входили в чужие столицы и возвращались в страхе в свою. Это почему так? Это потому так. Потому так, потому что бей своих, чтоб чужие боялись, для многих властительствующих было принципом жизни.
Ну вот Бондарев, допустим, получил всесоюзную известность, и в 70-е годы но его мог не знать на пространствах СССР только очень необразованный человек. Но, тем не менее, вот он позволяет себе своеволие. В сущности, это не в традициях советской литературы, а он уже высокопоставленный писатель. А каково отношение к нему?
Знаете, я вообще удивлен, что его печатали. Любой из его романов после, скажем так, «Горячего снега» можно было смело в такие годы 70-е отправлять на полку, как это принято было в кинематографе. Если бы не фильм «Освобождение», у меня такое впечатление.
А вот историю с «Освобождением» стоит рассказать. Mm-hmm. Она выручала Бондареву, потому что, ну, условно говоря, человек с определенного уровня невозможно тронуть. А что бы он ни говорил, он, ну, почти что неприкасаемый. И человек, который связан с «Освобождением», таковым становится. Ну, поподробнее, это важно.
Если бы я очень хорошо знал историю этого фильма, я бы, конечно, бы рассказал какие-нибудь пикантные подробности.
Не все знают. «Освобождение» — это киноэпопея, которая рассказывает об основных эпизодах войны, и в ней смешиваются эпизоды документальные и художественные. Вот за художественные, насколько я понимаю, отвечал текст Бондарева.
Абсолютно, да. Он вставлял туда эпизоды из своих романов, и не просто вставлял, а настолько удачно оказалась эта смесь, да, что режиссер Озеров, то есть взял творчество писателя за основу. А все эти документальные эпизоды, блестящие, кстати, разыгранные, в духе того времени, кстати говоря, там все показано как бы без прикрас. Но эта киноэпопея обретает такой вселенский какой-то вот, какое-то вселенское звучание, что нельзя противиться ее обаянию, нельзя вообще как-то воспринимать ее иначе, как, ну, нашу «Войну и мир», наверное. Вот наша «Война и мир» — это наша война, это наш мир.
Имеется в виду советская война.
Каноническое произведение. Чтобы создать такое, Озеров, по-моему, использовал, ну, там огромный... Фильм демонстрировался по всему миру, это я знаю. То есть он доехал до чуть ли не до Латинской Америки. Восторг мира, это уже 70-е годы, был таков, что в некоторых странах его показывали несколько раз. В кино, по телевидению и так далее. То есть это было действительно масштабное, эпическое полотно, которое не стыдно пересматривать и сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому, когда создатель такого фильма именно Юрий Бондарев, а там крупно было в титрах красными, да, вот выделено сценарий, там он со-сценарист, правда, да, но Юрий Бондарев. Это было уже все, конечно. И поэтому в романах вот этого своего 70-х годов он говорил порой такие вещи, о которых...
Диссиденты бы не сказали.
Да не сказали бы они этого, никогда, они бы просто побоялись бы. А меж тем, в «Береге», это 75-й год, обрисована такая ситуация, которая сейчас, я не знаю, как даже словами какими-то человеческими говорить, но представляете, наши стоят в Германии, и там завязываются некоторые коллизии, да, с немецкими женщинами, в частности, да, которые ищут не того, чтобы над ними, скажем, произвели какое-то действие, да,
очень агрессивно. Они ищут не насилие, а отношений.
Они ищут отношений элементарных, они ищут защиты и поддержки. А потом людей, которых все-таки, да, вступают вот в эти коллизии, их обвиняют в том, что они насильники и угрожают на них донести, и это вызывает буквально выстрелы в упор. Вот, вот до какой грани доходят, в общем-то, бойцы Красной Армии там, в Германии, в общем-то, казалось бы, уже вне боев, да. И потом эта коллизия, она дорастает до какого-то, собственно, уже, ну, почему роман называется «Берег», потому что человек, который уже знаменитый писатель, там, киносценарист, ну, там, в общем, фигура такого литературно-кинематографического мира, он потом встречает эту девушку, сперва ее не узнавая, потом он ее узнает, вспоминает все это, и он умирает по дороге домой в самолете. Что же такого он натворил тогда, что он отчалил вот к этому берегу? Что такое вообще берег? Это, ну, как бы дом такой небесный, что ли, да? Это почти религиозный мотив. Он уже отплывал к своему далекому берегу. То есть он у себя на родине и там в Германии не был, что ли, да, вот в своем мире, да?
Оказался странником.
Он странник, да.
Ну что ж, вот резюмируя все это, можно, наверное, сказать, что Бондарев – это, наверное, в первую очередь правдолюбец. Его литература насыщена правдой. Иногда это правда страшная, иногда холодная, иногда пугающая. Но это всегда полное, совершенное отталкивание от лжи. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях Сергей Сергеевич Арутюнов, замечательный поэт, глава электронного портала литературного прав чтения. Мы слушаем фронтовую песню «Эх, дороги».
Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей.
Бьется крыпа сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят.
Дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит.
Дорога дошепчится, пылится, кружится, вокруг он земля дымится, чужая.
Пыль да туман,
степной бурьян. Снег ли, ветер, вспомним, друзья. Нам дороги эти позабыть нельзя.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о творчестве Юрия Васильевича Бондарева и переходим к тому, что может прозвучать неожиданно для подавляющего большинства любителей, даже знатоков его творчества. Бондарев оставался светским писателем, и романы его, которые в наибольшей степени известны, в частности, романы «Фронтовые», действительно соответствует этому критерию. Но в определенный момент накопление размышлений, чрезвычайно прямое, честное, нравственное чувство внутри него, понимание вот этого элемента несправедливости, отсутствия правды, разлитые в обществе, привели его к Богу. И в поздних своих вещах видно не просто несколько шагов в сторону веры, а совершенно четкое сближение с христианством. И, наверное, первым таким романом, романом, который дорого стоил Юрию Васильевичу Бондареву, стала небольшая книга «Игра». Когда этот роман появился?
85-й год. И, значит, книга-то небольшая, но замысел каким-то очень загадочным образом повторяет «Воскресение Толстого». Есть такой, понимаете, советский кинематографический вельможа, опять-таки писатель, сценарист, из-за которого гибнет молодая прекрасная актриса Ирина. И все, что потом происходит с этим вельможей, весь этот, вот эта вся сумма его переживаний, а фильм его чуть ли не кладут на полку, то есть она же играла в нем главную роль, и его, увы, связь с ней внебрачная, и вся эта, весь этот стыд, который обрушивается, ну, и вся та пустота, которая после ее гибели совсем еще молодой и такой странной советской девушки набрасывается на него, вот составляет ткань этой книги. Так каким же должно быть покаяние?
И там же есть еще и элемент военный.
Да, есть.
Воспоминания о том, что главный герой был когда-то на войне в разведке, и рядом с ним был некий Молочков, и Молочков был как раз трусом и подлецом. Главный герой не был, и для него стыд и покаяние возможное, но он видит рядом с собой Молочкова, который исторгает из себя потоки казенной правды и вызывает, ну, не то что брезгливость, а, наверное, ощущение непонимания того, а как это вообще может происходить.
Вообще, с этими людьми, которые очень рано осваивают генеральный стиль эпохи и становятся такими пропагандистами даже в быту, они даже за обеденным столом любят, знаете, как это в фильмах 50-х годов, вот такой глава семейства с ложкой в руке начинает поучать молодых, это классическая сцена. Вообще, эта природа этих людей таинственна. Это то, что Бондарев ненавидел больше, наверное, всего в людях. Он, наверное, считал, что это и есть корень зла. Конформизм. То есть умелое следование по ступеням. Ну, понимаете, у него жизнь...
Причем вне зависимости от того, дается это праведными путями или путями нечистыми.
И вообще не зависит. И вот в этот период духовного кризиса, а биографы, я надеюсь, назовут этот период духовным кризисом Юрия Васильевича Бондарева, это середина 80-х годов, и это длилось до конца его жизни, да, он многое пересмотрел, дает целую плеяду романов и небольших вещей, которые обозначают не отчаяние, опять-таки, да, а труднейший прорыв советского человека к началам трансцендентным, трансцендентальным, и это мучительное в общем, картина того, как они делают свои шаги к оставленному некогда ими создателю. Я могу прочесть абзац, который говорит о вот этом и чувстве слова безупречном, и как раз из игры. Герои посещают храм Старого Спаса. Наверное, название какое-то не очень такое классическое, да, но вот именно писатель назвал так. Вот они стоят в храме деревенском, все было нерушимо и тихо. Вверху под куполом стонали в любовной истоме голуби. В верном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол. В углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка. Благолепные лики святых, раздвинутые царские врата под расписными сводами, не угрожали напоминаниями о потерянной вере. Внимание, да? Это 85-й год. О тяжких грехах, о земной тщете не давили печалью, и по-прежнему было чисто на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной. Тишина тоже для него определенный звук. Если название романа «Тишина» звучит очень угрожающе, да, то это никакая не тишина, конечно, да, после войны, это угрожающая тишина, то здесь полевая тишина, не городская, благостно. И вот здесь он начинает вот этот путь свой. Вот это очень важно. Здесь от одного эпитета уже может зависеть нравственный перелом.
И если я не ошибаюсь, тогда, вот сразу после выхода романа, на Бондарева крепко ополчились. Уже даже и его прежние заслуги не вспоминали. Буквально дождь, я извиняюсь за выражение, помойных рецензий.
Нечистот буквально.
Как сейчас...
Неудача мастера.
Там было что-то... Вот он рисует как бы две Руси. Одна из них красная, наполненная фанфарами, знаменами, победой. Другая деревянная, колокольная, избиная. Хочется спросить у вас, Юрий Васильевич, какая Русь вам дороже? Угу. И ну что, а Юрий-то Бондарев сказал, что... Вот этой самой краснознаменной Руси, он чувствует фальшь и чувствует ее роман за романом. Пусть там у него в судьбе было освобождение, но у него в судьбе была игра, и в игре он достаточно четко выразил свое мнение. Вера есть то, что не ложно. А раз не ложно, то сюда можно двигаться.
Верно. Он совершил в игре огромное преступление перед советским истеблишментом. Он заступил на его территорию и показал их коронные фразы, вы знаете, эти встречи в кабинетах, этот быт. Этого нельзя было показывать ни в 85-м, ни в 82-м, ни даже, наверное, в 90-м. Как они живут, как они мыслят, кто эти обеспеченные люди. И каков их быт вообще, какое там вообще идет обращение средств.
И, проще говоря, совесть-то есть или нет?
Да. Это преступление такое же против элиты, как, ну, когда-то было в романе Бека «Новое назначение», такой трубящий тоже, повесть о том, как вот живут партийные, высокие партийные работники. И был еще ряд повестей, которые предшествовали, да. Это целая традиция была. Вы знаете, а вы живете-то как, бояре? Как вы, бояре, живете?
И надо сказать, что не зря мы в самом начале нашей передачи упомянули, что Юрий Васильевич прожил очень долгую жизнь. И когда он сделал серьезнейший поворот в сторону христианства на страницах романа «Игра», то он ведь сделал-то не финальную вещь. Его романы поздние, может быть, не так хорошо известны современному читателю, и они не экранизированы. Но в них он следует выбранному маршруту. И это совершенно другой Бондарев.
Бондарев, который явился в 80-е годы, продолжился в 90-е, и здесь он уже мог не сдерживаться. Изменилось все. Он пишет «Искушение» как первый, наверное, сигнал о тотальном неблагополучии общества. И советского, и постсоветского одновременно. Это вещь, которая продолжает традиции герасимовского фильма «У озера», если вы помните, да, там о строительстве. ГЭС или комбината, да, на берегах Байкала. Это распутинское прощение с матерой, это запретная зона, Губенко, кстати говоря, фильм замечательный, да, это тоже рисует неблагополучие, там, последствия урагана в Иваново, как бы фон, да, но вот искушение Бондарева 92-го года, это монология, которая уже слишком близки к публицистике, наверное. Какая сейчас наука? Расчетливый мафиозный заговор против природы. Мы наемные убийцы, говорит Тарутин, это главный герой. Без всей нашей лживой науки земля была бы чище. Изнасиловали, надругались над собственной матерью. Наука пошла в услужение монополиям, предала народ. 92-й год. Еще и монополий-то, собственно, нет, да? Технократы властвуют, мы чешем языками. Министерские монополии, с которыми мы имеем дело, командуют нашей стране миллиардами. Всесильные монополии пустят Россию по миру с протянутой рукой. У нас есть мафия, не такая, конечно, как в Америке, но самая могущественная мафия в мире наша. А американская Коза Ностра невинное дитё по сравнению с ней. Только вместо автоматов и пулеметов у нашей мафии бульдозеры, землечерпалки, подъемные краны и так далее.
Ну, в общем, и искушением еще не кончился, он ведь двигался дальше.
Да, дальше пошло, ну, скажем так, он немножко опять сделал шаг назад в непротивлении 96-го года романе. Это опять послевоение, и это преддверие его романа «Бермудский треугольник». Он уже... Вот в 99-м году пишется о событиях 93-го года, совсем недавно, о том, как фронтовик перестает различать тех, кто воевал и не воевал, и перестает вот ощущать эту границу. То есть наибольшее понимание у фронтовика находят люди, которые не воевали, муж с женой, и они его больше понимают, чем даже родные вот эти ребята, с которыми он вернулся в Москву.
Ну,
вот.
Это он сделал шаг назад не в своем мировидении,
нет,
а просто опять вернулся в 40-е.
Да, вернулся в 40-е в непротивление и ринулся вперед в Бермудском треугольнике. Вот в 99-м году он ставит вопрос так беспощадно, как только может поставить человек... Ну, я не знаю.
Человек, который верит в литературу, в правду и в Бога.
Абсолютно. Человеку 75 лет, да, 75. И он в этом Бермудском треугольнике говорит от лица ветерана настоящего, которого избил ОМОНовец. Он говорит, я пулеметчиком воевал. Ежели бы со мной был мой родной ДП, я бы ни одного диска целым не оставил. Убийц убивать надо, смерть за смерть, как на войне, с суматошными вскриками, что вы делаете, фашисты, кинулся разнимать, а молоденький ОМОНовец резким выбросом автомата в живот откинул его в сторону. Ну, это прикладом, конечно, там, с разворота. И тут говорит, я же тебе в отцы, ну и так далее. Ну, понятно, чем сцена эта вся заканчивается. В перевозбужденном веселье ощерил мелкие зубы этот ОМОНовец. «Ничего, отец, пройдет, я тебя по сыновье вылечу», и выпадом «Кали» вторично воткнул ствол автомата и в живот мужчины. Вот после таких сцен, ну, в каком еще мире может быть писатель? На какой он может быть стороне? В 94-м году он публично, Юрий Васильевич, отказывается принять Орден Дружбы Народов из рук президента Ельцина по поводу своего 70-летия. И объясняет это так, в телеграмме, публично. «Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны. 94-й год – это начало Первой Чеченской войны».
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. И я хотел бы поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова за это путешествие по творчеству Юрия Васильевича Бондарева. А Бондареве сказать буквально два слова. Он любил правду, хотел говорить ее, несмотря ни на что. Правда привела его к Богу. Правда лишила, может быть, его возможных новых степеней популярности, денег, наград. Но правда же привела его относительно недавно на сцену, где ему вручали патриаршую литературную премию. Так что Бог все видит. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».